Итак, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». И надеюсь сегодня поучиться у вас уму-разуму. Во всяком случае, чтобы мы пообщались, действительно послушать ваши советы на предлагаемую мной тему. Но прежде всего хочу вам сказать, что сегодня хотел бы начать с признания своей ошибки. Работа над ошибками – это важное такое дело. И поскольку хочу посвятить нашу сегодняшнюю передачу взаимоотношениям между людьми и взаимоотношениям между родителями и детьми, и в каком-то смысле вечной теме отцов и детей, но она, безусловно, шире, чем просто отцы и дети, а просто, скорее, взаимоотношения между людьми вообще. Тем не менее, хотел бы упомянуть, что вот в одной ситуации, хотя это было много лет назад, но почему-то я, когда вот анализировал нечто, то я, прежде всего, спросил себя, а была ли подобная ситуация в жизни у меня, в которой я совершил ошибку, или ситуация, которая напоминает нечто. И вот я с чего начну. Лет, наверное, уже больше четверти века назад, здесь в Бруклине замечательно, у нас была еврейская школа, она продолжает сегодня, собственно говоря, тоже. Вот, и тогда первый был 9 класс приехавших из бывшего Советского Союза девочек. Многие тогда были, так сказать, молодыми, может быть, кто-то из них даже и слушает нашу передачу, это школа Sign Academy или Or High School, которая находилась еще и Prospect Park. И вот первый 9 класс, для многих, как я уже сказал, это первая еврейская жизнь, школа была в их жизни, и замечательная была, казалось бы, преподавательница в той школе. Правда, для нее это тоже было впервые. Поэтому, вот видите, во всем, так сказать, требуется опыт. Надо сказать, что когда я открывал эту школу здесь, то среди многих недостатков одним из них является, конечно же, и молодость, и опять-таки отсутствие опыта. Поэтому вот привожу примеры моего отсутствия опыта, собственно говоря, моей ошибки. Там молодая и энергичная учительница решила создать такую прекрасную атмосферу единства, радости в классе. И потому пригласила своих всех учениц обязательно там куда-то поехать на какой-то трип в какой-то день недели. По-моему, это был шабатон, и давайте сделаем это так. В общем, она решила сделать так, чтобы все в ее классе были вместе и были радостны. И вот прекрасное такое мероприятие. И вот вроде бы все согласились. А вот одна девочка сказала, она не хочет поехать. А вы знаете, бывает, вот когда очень много чего-то хочешь, да, вот это вот желание вот всем помочь, всех осчастливить, оно на самом деле может быть очень даже опасным. Потому что нужно соизмерять свое желание, так сказать, помочь с реальностью и уметь принимать людей такими, какие они есть. Но вот эта учительница, она была как бы в своих лучших чувствах оскорблена. Что за этим крылось, может быть, неуверенность в себе, может быть, отсутствие опыта, может быть, страх того, что если это одна девочка не поедет, то и другие откажутся. И тогда не будет этого единства, не будет этого успешного мероприятия, этой успешной поездки, тогда вообще у нее ничего не получится с этим классом, а вы знаете, у страха глаза велики, поэтому очень может быть, что это был страх. Во всяком случае, в какой-то момент встал вопрос, я или она. Представляете себе? Вот. В чем моя ошибка? Я, конечно, должен был дать ей коленом под зад, простите за грубость. Конечно. И, конечно, я должен был защитить девочку. А я как-то хотел, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. И это не всегда отнюдь получается. И в результате, к великому моему сожалению, эта девочка из нашей школы ушла. Или ее ушли. И прежде всего я принимаю на себя ответственность, потому что я не защитил ее тогда. Ее замечательную маму, прекрасную ее семью. И я, конечно, перед ними виноват. Поэтому принимаю на себя ответственность. И вдруг она слышит этот мой, так сказать, эти мои слова. Может, она, так сказать, примет эти мои извинения перед ней. Потому что я на самом деле, конечно, не прав. Говорю, я и перед мамой, и перед девочкой, конечно, я виноват. Потому что моей обязанностью как директора было защищать детей от произвола учителей, конечно. И я должен сказать, что в других ситуациях, в каких-то других ситуациях я это делал и принимал эти решения. И чем дальше, тем больше я понимал эту свою миссию создания баланса и ответственности учителей за то, что они делают в своих классах. Если я и вспоминаю о том, какие были для меня учителя для работы сложны в школе, то я могу сказать, что на протяжении, как сказать, лет, и уже, слава богу, трех десятков лет с гаком, бывают учителя, которые очень, как сказать, позитивно и влюбляются в свой класс своих учеников, и, так сказать, те, казалось бы, любят их, но это все очень личное. Это все очень «я люблю», «меня любят». И вот когда вот такие вот очень сильные чувства «я люблю», «меня любят», они, с одной стороны, очень прекрасны, с одной стороны, да, но они одновременно с этим чрезвычайно опасны, потому что это обоюдоострый нож, и в каком-то смысле при внесении вот таких вот очень личных чувств или вообще своего личного, оно чревато потерей профессионализма. Потому что требуется, чтобы любили и принимали всех детей, и те, которые вас любят, и те, которые вас не любят, и те, которые вас уважают, и те, которые вас не уважают. Приведу пример в этом смысле, как-то я помню, на уроке Торы я задал вопрос, и замечательная одна наша ученица, которая является для меня источником вдохновения, может быть, тоже слышит эту передачу, замечательная Рут, она сказала, что когда она училась в медицинском институте, то ее учили, что даже тогда, когда пациент в больнице или нет, плюет тебе доктору в лицо, то ты, доктор, своим халатом вытираешь свое лицо и продолжаешь лечить больного. Вот это преданный своему делу, своей миссии и своим пациентам врач. Так вот, преданный своим ученикам учитель – это тот, который способен подняться над своим «я», не обижаться. Вот, наверное, самое главное, о чем я хотел бы поговорить сегодня, друзья, это о том, как же преодолевать обиды. Потому что обидчивые люди, они опасны. Они обиделись, скажем, учительница обиделась тогда на ребенка, и этот ребенок стал, так сказать, жертвой ее обиды, потому что все было очень лично. И вот как же над этим личным подняться? Я помню, кстати, что приходил к нам когда-то в школу замечательный педагог Рабби Ицхак Митник, который общался с нашими учителями, просил его провести, так сказать, курс повышения квалификации. Я помню, как, обращаясь к учителям, он сказал: когда вы входите в класс, то прежде всего помните, you will be abused. То есть вас будут обижать, но вы не обижаетесь. Вот это вот с этого он начинал. Почему? Ну, мы преподаем в старших классах, потому подростки, естественно, они, так сказать, пробуют границы дозволенного постоянно. Но когда они это делают, говорил Рабби Митник, пожалуйста, не воспринимайте это как личное оскорбление, что кто-то хочет вас унизить или кто-то хочет вас обидеть. Вы должны вести себя совершенно по-другому, никогда не обижаться, отвечать профессионально. Вот это, наверное, самое главное, что я бы сказал учителям. Потому что другие учителя, которые над своим личным не поднялись, какие они были замечательные и вдохновляющие и так далее и тому подобное, они могут даже, так сказать, они могут стать опасными в своих взаимоотношениях со своими учениками. Вот такая, друзья, мысль, которую я хотел сегодня вам, которую хотел поделиться, хотел, так сказать, предложить вам прокомментировать. И, конечно, вопрос тогда, как, естественно, и во взаимоотношениях с нашими детьми, и во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной тоже так важно, так, насколько это важно, подняться над этим своим чувством. Какое это чувство, надо, как его правильно сформулировать, гордыни, тщеславия или некой уязвленности, так сказать, уязвимости своего собственного «я» и какой-то своей личной обиды. Ну, приведу пример просто истории. Один для начала, да? Вот, скажем, когда возникает конфликт между мужчиной и женщиной, и мужчина подозревает в чем-то свою жену, то закон называется закон соты, как бы отстранившийся от своего, от своего мужа жены, или, может быть, как бы свернувший с пути. Да, возможно, он подозревает, может быть, она свернула с пути. Так вот, когда муж приводил свою жену в Иерусалимский храм, там был любопытный закон на эту тему. Нужно было взять некого, как сказать, горсть как бы песка или пыли с земли и бросить ее в воду, в кувшин. А на этом кувшине должны были вот этой вот горстью как бы написать имя вечное, то есть четырехбуквенное имя Всевышнего Творца, которое олицетворяет вечность небес, вечность Творца. И потом женщина должна была эту воду выпить, и дай Бог, чтобы все было хорошо, ничего с ней не происходило. И тогда она должна была быть благословленной на мир в семье, они должны были продолжать мирно жить. Но в этой, казалось бы, процедуре, в этом, казалось бы, вот чисто ритуале, мудрецы находят удивительный моральный нравственный урок. Какой нравственный урок? Рассказывает Раби Мейер в Талмуде, что однажды женщина одна пришла к нему на большой урок, на котором было много учеников, и мужчины, и женщины слушали его слова Торы, и она сказала, что муж, он, как сказать, нервничает и ревнует свою жену к этому великому учителю. И он сказал, я вообще не знаю, кого ты любишь, больше меня или его. И если ты хочешь вернуться ко мне, то пойди и плюнь ему в лицо. И вот она приходит и хочет с ним поговорить. И говорит, мой муж не пустит меня домой. И он хочет, чтобы я плюнул у тебя в лицо. Он говорит, не только ты плюнешь мне в лицо. Ты сделаешь это сейчас прямо у меня на уроке при всех. И ты открываешь нам всем тайну Торы. Ибо Всевышний сказал, сотрите мое имя. Пусть стерто будет мое имя во имя того, чтобы между мужем и женой был мир, была любовь. И поэтому я прошу тебя, как бы мое тщеславие, моя гордыня совершенно меня здесь не волнует. И пусть все научатся, что в определенных жизненных ситуациях нужно через свою гордыню переступать. Мы это ведь в жизни говорим, как my way или highway, так сказать, моим путем или никаким путем, будет по-моему, я буду делать, как я хочу, правильно? А вот он сказал, нет, пожалуйста, вот не только ты плюнешь, ты научишь и откроешь великий урок, который преподносится Торой, как строятся взаимоотношения между людьми, умением, как сказать, перестать бояться быть униженным, перестать бояться быть обиженным. То есть мудрецы-то ведь говорят, как счастливы бесконечно люди, которые, даже когда их обижают, они не обижаются, они благословляют. Есть люди обидчивые, понятное дело, и есть люди, которые способны подняться над обидой. Как же подняться над обидой? Итак, наш телефон в эфире, друзья, 718-303-90-90, и получается, что я в настоящий момент сформулировал вопрос. Я не знаю, как сказать, может быть, я ошеломил вас этим вопросом, да, но делая, так сказать, свою работу над ошибками, я подозреваю, что проблема была тогда, что вот учительница-то обиделась. И на самом деле обидела ученицу, и мы ее потеряли. Это жертва была. Обидчивость между родителями и детьми, между супругами, да между друзьями, эта обидчивость, она может вылиться, друзья, в потери. Как же нам научиться над обидчивостью этой своего «я» уязвимого такого, да, с которым мы заводимся с полоборота. Как нам над этой своей обидчивостью подняться? Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил. И я слушал вашу передачу. Конечно, я с вами согласен, что необходимо прощать и все это вот такого плана. Но у меня есть один единственный вопрос. Прощать можно и прощать нужно. Но есть память, которая не может простить обиды. Вы понимаете как? Человек, который помнит, он не может простить никогда эту обиду, которую ему нанесли.
Смотрите, одно мгновение. Как зовут вас, простите?
Михаил.
Михаил, давайте задумаемся на одно мгновение вместе. Когда человек обиделся и помнит зло, кому он делает плохо?
Он делает плохо, конечно, в первую очередь самому себе. Это ясно и понятно.
А теперь, секундочку. Если он делает плохо самому себе, и он живет с этой обидой, и эта обида становится ядом, который со временем все больше и больше степени, это не становится со временем легче и легче, если он продолжает помнить, это называется harboring resentment. Я должен на мгновение даже остановиться, Михаил, дорогой, и сказать вам, что люди, которые, например, пытаются лечить алкоголизм, наркоманию, уже 100 лет назад пришли к выводу, что не наркоманию надо лечить, она неизлечима. И не алкоголизм нужно лечить, он неизлечим. А обидчивость нужно лечить, потому что от обидчивости люди пьют и используют наркотики, потому что они обиделись, и в сердце у них боль. И они пытаются ее, как сказать, себя обезболить. Поэтому, если вы видели, я хочу привести один малюсенький пример, передать вам микрофон. Был один совершенно ошеломляющий, потрясающий видеоролик на Фейсбуке, который просмотрело, по-моему, сегодня уже 150 миллионов человек. Женщина, которая, по-моему, живет в Чикаго, если не ошибаюсь, еврейка, которая была в концлагере, и она говорит, почему я прощаю Менгеле? Не видели его? Yeah. Она была подопытным кроликом, и этот Менгеле убил ее сестру. И она сама чуть не погибла. И она говорит, я всю свою жизнь прожила, обижаясь на него. И сегодня я хочу сказать, я хочу освободиться от этой обиды. Не потому, что я прощаю фашизм, или я эти преступления оправдываю, а потому что я хочу жить guilt-free and pain-free. Я это делаю ради самой себя и своей жизни, а не ради него. Поэтому умение прощать и не обижаться, оно, прежде всего, обязанность человека по отношению к самому себе.
Но это очень сложно сделать, вы понимаете, это очень сложно забыть. Пока человек живет, он помнит, вы понимаете, он помнит. Может быть, где-то что-то он может и простить, но дело в том, что память же все равно остается.
Михаил, и не только память, но и боль. Но я хочу сказать один момент. Если кто-то, не дай бог, становится наркоманом или алкоголиком, и он оказывается в кабинете у психотерапевта или на встрече групповой терапии, или на встречах алкоголик анонимус, анонимных алкоголиков или наркоманов, то, чем они занимаются, они учатся прощать. Если человек приходит в Йом-Кипур, то ему говорят, хочешь быть прощен, это в наших молитвах написано, научись сначала прощать, потому что если ты хочешь заслужить прощение, ты должен стать человеком великодушным, милосердным и умеющим прощать. Это великое искусство. И, собственно, потому я и задаю вопрос, а как? Вы сказали правильно, как это трудно, потому что когда больно, это трудно. Конечно. Но а как же? Итак, Михаил, есть у вас у самого ответ на ваш вопрос. Вы сказали, это трудно, я согласен. А как же? А как же это делать?
Да.
Продолжайте слушать. Я думаю, что наш следующий радиослушатель нам поможет. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Лев. Меня зовут Юрий.
Здравствуйте, Юрий.
Вы начали с того, что вы сказали, что вы совершили ошибку. Я так не думаю. Я думаю, что на тот момент вы сделали лучше из того, что вы могли сделать.
Не могу согласиться с вами, Юрий, хотя мне это льстит, то, что вы говорите.
Это не вам льстит, это не связано лично с вами. Помните, несколько недель назад вы говорили о великом и философ, и психотерапевт Виктор Франкл.
Конечно, конечно.
И его книги «Человек в поиске смысла».
Да.
Так вот, что он говорит. Если вы найдете свой смысл, тогда решаются все задачи.
Да.
Но своему смыслу невозможно научиться. Это только нужно пережить, чтобы его почувствовать.
Но мое... Давайте, Юрий, ну смотрите, да. Один момент, если уже мы обсуждаем меня. Я много лет спустя... Не-не, я согласен. Я много лет спустя понял, что моей проблемой тогда был страх или трусость, неспособность пойти на конфронтацию. А я должен был тогда, я обязан был пойти на конфронтацию с учителем, и чего я не сделал. Поэтому я, может быть, да, понял, что в жизни своей я должен научиться этот страх преодолевать, да, научиться, да, на конфронтацию
идти.
Да, вы
это поняли, пережив это, вы это поняли, пройдя это.
Но мне нужно было 30 лет, да, но мне 30 лет спустя, так сказать, понимаете? То есть я 30 лет спустя переосмыслил и понял, что я не был тогда просто как бы пассивным наблюдателем, на мне была... как на руководителей школы обязанность вести себя по-другому, и я эту свою обязанность не выполнил.
Нет, вы через 30 лет поняли это по-другому. Лев, давайте отвлечемся от вас, на себя это очень тяжело понять. Вот давайте возьмем великого мудреца Раби Ахиву.
Так.
Вы помните его историю? Сначала у него было 12 тысяч учеников.
Да.
Потом 24 тысячи учеников.
Конечно.
А потом они все погибли.
Да.
И только после этого... он нашел свою цель. Его была цель не количество учеников создавать,
да,
а в тяжелейших условиях для всего народа Израиля он нашел цель сохранить Тору.
И более того, создать не 24 тысячи одиночек, а коллектив единый, уважающих друг друга и любящих друг друга, 5 учеников, которые тут Тору смогли донести.
Да. Кто может сказать, что Раби Акива не был умным? Кто мог, может сказать, что он делал что-то не так?
Спасибо.
Ему надо было пережить.
Спасибо. Убедили. Но я в любом случае хочу эту девочку разыскать и принести свои...
Это само собой.
Окей, вы поняли, это, да.
На себя не стоит обвинять.
Не-не, окей. Да-да, я не зацикливаюсь на этом. Ни в коем случае. Не думайте, что я прямо вот зациклился и прямо вот уж... Нет.
Вы получили этот опыт, и вы нашли решение.
Ну, решение я не нашел. Я его ищу, потому что решение здесь два. Первое решение...
Решение для себя.
Не, ну да, но я не знаю, в подобной ситуации смогу ли я опять, если вот ответ на этот будет не мои слова сейчас, а мои поступки, если я предстану пред подобной ситуацией, а я перед ними предстаю практически ежедневно. Вот когда я буду представать перед этими ситуациями, вести себя по-другому, тогда я узнаю, что я что-то нашел.
Вы абсолютно правы, но я опять же сошлюсь на Виктора Франкла, где он говорил, что смысл не бывает постоянный, он меняется в зависимости от ситуации.
Конечно. Потрясающе.
Так что у вас ситуация меняется, и смысл, и вы все правильно делаете.
Ну,
так что,
спасибо на добром слове.
Ва-ха.
Окей, спасибо. Туда-раба, как у нас говорят. Так, последний звонок, и потом мы выйдем на рекламную паузу.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Лев. У меня вопрос такой. Хорошо прощать Менгеля, Гитлера, еще кого-то. А как простить близкого человека, скажем, брат тебя обидел, серьезно причем, или даже бывает родители, мать обидела. Простить, это же значит, надо начинать общаться, правильно?
Конечно, конечно.
А как общаться начать, если вот...
Обида в сердце. Смотрите, Лёва, мой тезка, во-первых, когда мы говорим о простить там Менгеле или еще кого-то, отнюдь не означает не уничтожить их на корню, потому что у нас в тот же самый праздник Пурим есть обязанность уничтожить Амалека, и потому там фашистов, врагов или тех, кто понимает на нас руку, их нужно, так сказать, стереть с лица земли еще до того, как они смогли сделать что-то плохое.
Нет,
вы понимаете.
Это понятно. Ввиду простить, это
да.
Значит...
Секундочку, простить даже их, нет, простить даже их, это значит научиться в сердце своем отпустить и понять, что то, что произошло, оно должно было произойти. И оно уже стало реальностью, это значит принять этот факт. Вам нанесли ущерб, вас сбила машина, не дай бог, в вашу машину кто-то врезался, вам нанесен ущерб, можно обижаться, можно жить с ненавистью, можно жить с чем угодно, но это уже произошедший факт. Поэтому этот факт нужно научиться принимать. Другое дело, есть люди, с которыми вы можете принять решение не общаться. Но если вы говорите о вашем брате или вы говорите о вашей матери, то мне кажется, что у вас есть выбор фокусироваться на том ущербе, который вам нанесен, или вы можете сфокусировать свое внимание на том, что ваша мать дала вам жизнь, что она вас пеленала, что она вас любила, что она вкладывала в вас все, и вы ей бесконечно во все благодарны, что бы она ни делала, потому что вы ее любите без всяких на то причин. Ваша любовь не выше, чем все, что она может сделать. И никак, никакие ее поступки не смогут вырвать из вашего сердца любовь к ней. То же самое ваш брат. Вы любите его не потому, что он хороший человек, или потому, что он что-то для вас сделал хорошее, а просто потому, что это ваш брат. Это ваша вторая рука. Может, что ваша правая рука обиделась на вашу левую руку. И самая главная причина, это потому, что если вы обидитесь на своего брата, то вы, к сожалению, отравляете свою собственную душу. И это нехорошо. И это самое главное, что нехорошо для вас. И поэтому мы продолжим после рекламной паузы. Всего самого вам хорошего.
Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
Дэвидсон Радио. Радио.
Одесскому землячеству Нью-Йорка 15 лет. Открытие юбилейного одесского сезона. Праздничный концерт легендарного Эрнеста Штейнберга, пианиста-виртуоза, фаворита КВН, автора и исполнителя искрометных номеров «Джентльмен-шоу», «Театр Ришелье» и «Ролей в кино», заслуженного артиста Украины. 17 марта, 2 часа дня, театральная гостиная «Дэвидсон Радио». Билеты в театральных кассах на сайте театр.com и по телефону 718-303-88-88.
Цена Диагностикс предупреждает.
Если вы курите или курили в прошлом, то вам настоятельно рекомендуется пройти проверку циркуляции сосудов ног, потому что помимо легких, у курильщиков нарушается кровоснабжение в ногах, что приводит к атеросклерозу нижних конечностей.
Центр восстановления сосудов и вен при Синай Диагностикс.
Мы спасаем ваши артерии и вены.
718-615-4100.
615-4100.
Если травма выбила вас из колеи, вам нужны деньги, чтобы продержаться, а занять их можно только под грабительские проценты или нельзя вообще, идите к адвокату Юрию Прахину. Там вы сможете получить фиксированный заем, который вы отдаете только в случае выигрыша вашего дела. Повторяю, только в случае выигрыша. 718-946-50-99.
Вы можете иметь право на получение бесплатного никотинового пластыря или леденцов. Предложение заканчивается 7 марта. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте nysmokefree.com или узнать по телефону 1-866-697-8487.
Дэвидсон Радио.
Мы любим Нью-Йорк.
Итак, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин, мы продолжаем нашу передачу «Диалоги о вечном». И мы посвящаем ее сегодня взаимоотношениям между людьми, проблеме отцов и детей. И я бы сказал, конечно, как нам подняться над обидчивостью, над своим собственным и уязвимым «я», которое, если вмешивается в нашу жизнь, то там места ничему другому, как этому «я» и обидчивости, и конфликту не остается. Так вот, друзья, я вижу, что наши телефонные линии уже все горят. Ну, давайте примем один звонок, а потом я добавлю что-то, что хотел сказать. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Мы вас слушаем, пожалуйста. Мы хотим вас услышать, но...
Пожалуйста. Я, например... живу уже с мужем 42 года. И часто у меня обижают словами. Просто словами. Я знаю, что в книге «Лейбро» 19 написано, что не надо держать это в себе, надо высказать обидчику. А как это сделать?
Ну, там же, собственно говоря, сказано, смотрите, там сказано так. Не ненавидь брата своего в сердце своем. Когда речь идет о ненависти, то мудрецы не говорят о... именно вот я ненавижу кого-то. Три дня с человеком не поговорил, то есть происходит отчуждение. Та ненависть, о которой говорит Тора, это отчуждение. А любовь понимается в контексте приближения и соединения с человеком. Поэтому, когда говорится «не ненавидь ближнего или брата своего в сердце своем. Имеется в виду, что обида, которая в сердце скрывается, она со временем, мудрецы говорят, становится все более и более болезненной. Мудрецы говорят, что если физическая боль со временем проходит, то обида, затаенная в сердце, она становится все более и более больной. И это, кстати, причина, в частности, о том, о чем я говорил раньше, наркомания и алкоголизма и другого, потому что человек с этой болью просто жить не может дальше. И потому ему нужно находить какие-то способы облегчения своего состояния, или он уходит в работу, или уходит в карты, или уходит в алкоголизм, наркоманию, или что-то еще, потому что с этой болью жить невозможно. Что же нужно сделать? Здесь говорится, не мсти и не помни зла, потому что мы понимаем, это яд для собственной души, а упрекни брата своего. То есть имеется в виду, а, кстати, не мсти, не помни зла, а сказано в «Альтис Алафхет» и не подними над ним греха. Интересное слово. Мы бы сказали, что значит «не подними над ним греха». Здесь два момента. Момент первый. Если ты видишь, что он грешит, в частности, обижает тебя, и ты молчишь, мало того, что ты позволяешь своему сердцу болеть и своей душе болеть, и это потом взорвется в один день, ему будет нехорошо. Но, в частности, вы становитесь соучастницей его преступления. Если мы видим, человек грабит, убивает или делает что-то плохое, мы могли бы его остановить, мы могли бы ему сказать, а мы не говорим, то мы, по сути, становимся